Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Андрей Ермаков, руководитель группы разработки клиентской архитектуры в Купере или в прошлом Сбермаркете. Андрей, привет!
Привет, Андрей!
Мы последний раз с тобой виделись на прошлогоднем «Frontend Conf», там и познакомились, но расскажи на всякий случай, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Наверное, известен действительно по большей части своим появлением на прошлогоднем «Frontend Conf», но также для московских слушателей я время от времени помогаю вести фронтовые митапы наши куперовские. Возможно, кто-то их посещал, вот, возможно, оттуда.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И как раз тему нашего выпуска, если вам тоже интересно поскорее стать тимлидом или просто быть более эффективным на этой позиции, недавно вышла статья на их хабре о трех ключевых и часто возникающих во время работы начинающего тимлида проблем. Молодые тимлиды часто уговаривают своих ребят расти или приукрашивают навыки сотрудников. Также слишком много внимания уделяют инженерной работе в ущерб менеджерским обязанностям, а еще предпочитают сразу побежать делать вместо изучения проблемы. Так почему же не стоит тянуть сотрудников за уши, как правильно расставлять приоритеты своей работы и почему жизненно необходимо собирать требования и ожидания? В статье приведены конкретные алгоритмы решения и паттерны поведения на каждую из трех ситуаций. Читайте статью «Успех тимлида – это успех команды. Три ошибки тимлидов в начале пути» на хабре «Авитотех». Переходите по ссылке в описании.
Я обычно начинаю с того, как вообще человек попал на то место, где он сейчас находится. В целом у тебя, кажется, судя по моей подготовке, такая довольно стремительно развивающаяся карьера. Ты уже там тимлидом стал в 22 года, сейчас вот уже руководишь группой разработки, что, насколько я понимаю, уже это типа несколько команд. Расскажи вообще, как ты попал и почему как раз, как ты считаешь, получилось так быстро развиться уже до менеджерской должности, во сколько это нужно начать вообще разрабатывать?
Если говорить конкретно про то, как я попал в нынешний Купер, попал я по там, рекомендации своих хороших знакомых, которые уже работали, и попал я как раз в момент, когда ребята набирали, собственно, фронтенд-платформу, так как знали, что я интересуюсь достаточно длительное время такими, скорее, техническими задачами в рамках фронта. Они говорят: о, Андрей, тут такая ситуация, нам как раз нужны классные ребята, мы слышали, что тебе нравится, давай попробуем. Вот, приходил я изначально сеньором-фронтендером, вот, и там в течение пары, по-моему, месяцев мой на тот момент руководитель решил сменить работу и предложил мне, вот, собственно, тимлидскую должность. А если говорить до моего появления в Купере, начинал я вообще достаточно интересно. Я помогал вести пары в универе по алгоритмам и структурам данных. И где-то через там тоже месяца полтора преподаватель, с которым я все это дело вел, он спросил: а ты, Андрей, мол, сам на чем-то вообще пишешь? Это был, по-моему, мой второй, что ли, курс. И я такой, а я на тот момент где-то там с месяца полтора-два вот как раз интересовался фронтом, у нас там прошел курс лекций, товарищи уже какие-то работали, и я там сам пописывал на реакте что-то, говорю: да, пробую, вот пишу на реакте. Он такой: о, круто, а нам как раз нужен там джуниор фронтендер, и стек у нас как раз реактовый, вот, и оттуда вот, наверное, произошел какой-то кикстарт моей карьеры, в дальнейшем перетекший через Яндекс, через там несколько команд ВК, вот, и, собственно, сейчас оказался в Купере уже почти 3 года.
А как тебе доверили вести пары в универе? То есть к этому что предшествовало?
Это вот тоже очень пересекается достаточно тесно с историей про тимлидство, потому что, наверное, вот ближе ко второму курсу я понял, что какие вещи можно улучшить, можно поменять там в каком-то процессе преподавания, и что бы, наверное, хотелось видеть, что-то мне не нравилось. И я в целом участвовал в разных активностях универских, там, начиная от помощи в проведении там олимпиад для школьников, прочих-прочих таких активностях, и в какой-то момент пришли и сказали: у нас там остался один преподаватель на практике по алгоритмам, вот, там нужна помощь. Я вспомнил, что как раз у меня год назад был ровно такой же курс. Я такой: о, круто, можно попробовать вот как-то повлиять, что-то внести интересное. Вот.
Сколько, получается, лет тебе было, когда тебе предложил работу джуниор-фронтендером вот этот вот преподаватель?
Это, получается, был 18-й год, мне было 19 лет.
19 лет ты был джуниор-разработчиком, в 22 года ты стал тимлидом.
получается, что так, да. То есть вот в 2018 году я начал работать, и в самом начале 2022, да, я тогда еще не успел исполниться, да, перешел на ИО тимлида.
Как ты вообще считаешь, просто есть расхожее мнение, что прежде чем стать тимлидом, какая-то сталь должна закалиться, и ты должен многое повидать как разработчик и приобрести какой-то кругозор именно в разработке, чтобы потом перейти непосредственно уже в руководство разработкой. При этом другая сторона этих же пересудов говорит, что абсолютно разный набор скиллов нужен разработчику и руководителю, поэтому в целом, сколько бы ты разработчиком ни работал, можно хоть через полгода стать тимлидом. Вот тебе что из этого ближе?
Мне ближе какой-то сплав, что я все-таки считаю, что да, действительно, наверное, какой-то вот bare minimum скиллов инженерных тебе необходим, просто ввиду того, что ты, если собираешься руководить группой разработки, тебе так или иначе нужно говорить со своими инженерами на одном языке и там объяснять, слушать их объяснения, да, там понимать, что действительно там, условно, какие-то задачи действительно делаются за неделю, а не за месяц, и действительно, наверное, спустя полгода действительно с этим будет сильно сложнее, но при этом не считаю, что надо как-то прям вот очень сильно заматереть, это не обязательно какой-то вот requirement, да, то есть это скорее история про насмотренность, да, вот как раз как ты упоминал, что нужно насмотреться совершенно разных практик, и вот, наверное, да, действительно, если в какой-то момент ты впитал в себя достаточное количество вот, там, разных интерпретаций разработки фронтенда, то даже не суть важно, являешься ли ты уже прям сеньором-помидором, это совершенно не обязательно.
То есть ты считаешь нормально, вот моя, например, история тоже, что я из медла сразу прыгнул в такого маленького people-менеджера. У тебя было примерно так же, раз ты говоришь, что ты можно, в принципе, сеньором даже не становиться?
Да, да, ну, было что-то очень похожее, то есть, ну, номинально, да, я там приходил там в статусе сеньор-разработчика, но я там искренне считаю, что я там вполне мог начать все это дело и раньше, и действительно с медла, мне кажется, это вполне себе. И вообще в разных интерпретациях, насколько я видел, то, что вот в последние года появляются, там, я вижу в разных компаниях, что люди начинают ветвить карьерные треки, действительно, начиная чуть ли не там с медла и медл плюса, мне кажется, это вполне себе адекватно, потому что если мы говорим про там вот переход на сеньора, да, то ты все равно больше качаешь какие-то технические компетенции, которые не факт, что тебе супер большой буст дадут в тимлидстве. Поэтому я вполне, да, считаю, что стартовать с медла — это вообще вполне себе ок. И у нас, на самом деле, даже есть вот живой пример. Собственно, из моей команды вырос человек, он вот как раз из медла сразу перешел в, вот тоже стал руководить командой.
При этом, как ты считаешь, что тебе помогло, во-первых, закрепиться на позиции тимлида и дальше уже по ней расти? Какие навыки? То есть, опять же, возможно, вот то, о чем ты говоришь про универ и про бэкграунд того, что ты уже кому-то там что-то когда-то рассказывал, и тебе это нравилось. Или еще какие-то вещи, которые просто у тебя условно почти встроены, но которые на самом деле были где-то развиты еще в детстве.
На самом деле, мне кажется, наверное, основной навык, который помог закрепиться, это желание работать с людьми такое общее. То есть вот оно действительно начиналось еще там и в университете, и в целом, то есть там даже при буднях разработческих я там принимал участие в разработках там UI-китов общих, то есть очень много было каких-то междоменных, между отделами коммуникаций, и мне там всегда это нравилось, то есть как-то соединять воедино там разные потоки разных людей, разные подходы, и меня это действительно драйвило. Наверное, это вот для меня один из таких основных поинтов, которые помогли в этом всем деле, наверное, преуспеть.
То есть, если выбирать, вот с чем тебе нравилось работать больше, с кодом или с людьми, то ты выберешь людей или нет?
Наверное, я бы вот как сказал, что если с кодом мне тоже, безусловно, нравится работать, и я там до сих пор время от времени пишу какие-то вещи, но, да, наверное, в какой-то точке моей карьеры я порефлексировал, подумал и такой: блин, мне, наверное, хотелось бы попробовать больше работать с людьми. И вот я попробовал, мне понравилось, и решил развиваться вот скорее ближе к менеджерскому треку.
Скучаешь ли ты при этом по написанию кода, и пытаешься ли ты еще, будучи уже таким тоже people-менеджером, продолжать быть там отчасти играющим тренером или что-то подобное?
Я, наверное, вот в самом начале своего тимлидского пути этим достаточно сильно страдал, тем, что пытался от себя требовать условно 100% времени перформанса как разработчика и 100% времени перформанса как people менеджера, наверное, какой-то тоски не испытываю, но время от времени действительно хочется что-то написать. Для себя я это решил тем, что так как у нас команда в основном занимается таким R&D скорее, то есть я вот какие-то достаточно сырые идеи развиваю там в рамках себя, что-то там написываю, какие-то MVP-шки, которые в дальнейшем приношу к команде, и мы уже их там улучшаем совместно. У нас тоже была пара примеров таких проектов, вполне себе закрывает гештальт.
Надеюсь, что уже в нашем IT-сообществе вопрос какого-то эйджизма, он не стоит, но все же чувствовал ли ты когда-то какую-то проблему с тем, что там, условно, вот тебе 22, и ты тимлид, а там под тобой ребята, которым, может быть, сильно больше лет, которые там, не знаю, в 30 лет только перешли куда-нибудь, свичнулись из других профессий?
Наверное, какой-то большой проблемы не чувствовал. За это, конечно, большое спасибо моей команде, которые мне вполне доверились, у них там тоже никогда вроде как со мной не было проблем в плане возраста, но я, наверное, больше всего в этом плане замечал удивленных взглядов, когда при какой-то развиртуализации с коллегами из других отделов, которые, допустим, общались со мной только там в чатах или на созвонах, когда мы с ними виделись вживую, ну, то есть я там говорю, что там, условно, было дело в универе там 4 года назад. Они такие, минуточку, а тебе сколько лет? Я там тот момент говорил, 23. Они такие, чего? Ну, то есть, скорее, в таком позитивном ключе, что люди действительно удивлялись, что они, получается, не знакомились со мной там изначально, да, как такая карточка, анкета, что там Андрей, там, не знаю, 25 лет, тимлид, типа, а изначально мы с ними на какой-то профессиональной почве взаимодействовали, им, видимо, это взаимодействие нравилось, и они потом как бы с удивлением узнавали, что мне, наверное, чуть меньше лет, чем они предполагали.
Как бы чем дальше ты растешь, где-то ты чувствуешь, что в какой-то момент должности в силу какого-то, опять же, незримого стеклянного потолка тебе, например, недоступны. И ты понимаешь, что там твое развитие уже затормаживается, в том числе из-за возраста.
Вот как раз чуть-чуть вернулся бы к истории про, вот, про насмотренность, что, наверное, если я и вижу там какие-то проблемы, то они не, обычно не связаны конкретно с цифрой возраста, они связаны скорее действительно с историей про насмотренность, того, что так или иначе, если смотреть на должности какие-то выше, то, безусловно, тебе требуется гораздо больший пласт, и в том числе каких-то там исторических знаний, да, там при принятии условно-архитектурных решений, еще чего-то, то есть, которые ты там вряд ли можешь принять, если ты просто там не видел, не присутствовал или не имел опыт вот таких трансформаций в средне-длинной перспективе. Ну, то есть, конкретно по возрасту, наверное, сильных проблем не ощущаю. Наверное, они еще, скорее, связаны даже не с возрастом, а вот с временным каким-то фреймом, да, в который в целом развивалась моя карьера. То есть, то, что я там просто в целом какие-то вещи не застал ввиду того, что я тогда просто не работал разработчиком.
Да, кстати, насколько это, в принципе, влияет с учетом того, что, судя по таймлайну, то ты как раз все эти битвы фреймворков, когда там они появлялись там каждый день и была какая-то конкуренция, и ты уже по факту пришел во фронтенд в тот момент, когда вся поляна поделена, и, в принципе, все понятно.
По большому счету, да, то есть, наверное, интересоваться я как-то технологиями начинал еще, ну, соответственно, до коммерческой карьеры. И вот тогда действительно при выборе пути очень большая была развилка. То есть я там смотрел, условно, на большую тройку фреймворков, и у меня там неиронично большой вопрос был, что, а что же выбрать, да, там, у нас, с одной стороны, есть там весь из себя правильный там Angular, есть амбициозный Vue, а есть уже такой вроде как на тот момент заматеревший React. Это, да, действительно так, но, наверное, в этом как раз-таки есть плюс разнообразие возраста и опыта в команде, что, наверное, если там ты являешься там тимлидом, техлидом, допустим, достаточно молодым или там с чуть меньшими цифрами опыта, у тебя как раз-таки может быть не затуманен какими-то историческими данными, да, то есть и ты, возможно, в какие-то моменты можешь там принять чуть более беспристрастное решение, потому что если мы там возьмем человека, который, допустим, там писал на условном реакте, начиная с его там первых версий, его это все дело очень сильно прельстило, а при там старте нового проекта в условном 2024 году, при имении всех там каких-нибудь легковесных альтернатив и прочего, он может просто по старой памяти сказать, ну, давайте возьмем React и даже не будем смотреть по сторонам. А ты, как человек чуть-чуть более там свежий, чуть-чуть более там, не затуманенный, можно сказать, а там, ребята, смотрите, есть там альтернативы. То есть, наверное, вот в таком плане.
Ты считаешь, что тебе это дает скорее больше преимуществ? Или все-таки должно быть в команде и вот мнение такое вот новое, незатуманенное, незамутненное и как бы некий такой свежий взгляд со стороны? Но просто же обычно наоборот, обычно вот этот вот свежий взгляд со стороны, за ним как раз старый какой-нибудь там руководитель-консерватор приходит спросить у там своих коллег-подчиненных. А тут получается, ты вот со своим незамутненным взглядом наоборот пробиваешь вот этот вот консерватизм у твоих ребят. Мешает ли это или помогает?
Скорее помогает, потому что это позволяет по итогу, ну, избежать каких-то ошибок. То есть, да, действительно, это получается такая инверсия того, что привычно видеть, но в этом, мне кажется, есть безусловный плюс.
А как ты вообще видишь дальнейшее свое развитие как тимлида? То есть, куда тебе хочется, чего бы тебе хотелось сделать, какие у тебя амбиции?
Я в какой-то момент узнал про прекрасное слово engineering manager, и, наверное, изначально я узнал про него в какой-то скорее зарубежной трактовке, потому что, вот, наверное, начиная с каких-то вот младших менеджерских должностей, понимание, что есть team lead, что есть там unit lead и дальше-дальше, оно очень сильно разнится от компании к компании, от культуры к культуре, и, наверное, мне понравилось вот понимание как раз-таки engineering manager, что это скорее человек с техническим бэкграундом, но скорее занимающийся вот такими процессными вопросами и действительно вопросами people management на уровне уже нескольких команд. То есть, наверное, вот что-то такое. Видел свое развитие куда-то в эту сторону.
Ты на Frontend Conf в прошлом году рассказывал про то, как вообще работать с техдолгом и как ты внутри работы с этим техдолгом свою карьеру строил. Вот. Обычно, опять же, в индустрии принято считать, что когда ты вообще окружен техдолгом, то ты скорее в какой-то трясине, в которой сложно вообще находиться, и что как раз строить на фоне этого карьеру довольно проблематично. Расскажи, как ты считаешь, подушка как техдолг может в итоге тебе помочь, либо наоборот помешать?
Если говорить про техдолг, тоже вот перекликаясь с каким-то свежим взглядом, это действительно в индустрии принято, что если вокруг тебя много техдолга, значит вы скорее тонете. Оно действительно может оказаться так, но это вполне может стать такой питательной базой для того, чтобы показать в том числе бизнесу пользу решения таких технических проблем, да, как бы, как я не помню, у кого я услышал эту фразу, что менеджеры делятся на два типа. Те, кто уже увидел, как проекты умирают от большого количества техдолга, и те, которые еще не видели. Вот, что действительно это тоже может быть полезно, что вот есть вещи там за фичами, за там какими-то просто багами, которые помогают там в том числе сэкономить деньги, в некоторых случаях заработать деньги. В этом плане, мне кажется, это вот очень такая крутая возможность, и в том числе для технического специалиста, которому, допустим, менее интересен продукт и более интересна вот техничка-техничка. В этом плане, мне кажется, это вполне себе может быть хорошей базой. На этом можно хорошо развиваться.
А ты считаешь, каких специалистов вообще больше, вот, ну, ты встречал? Тех, кому как раз интересна техничка, или как принято считать, что тех, кто больше замотивирован продуктом и то, что он вообще разрабатывает?
По моему какому-то опыту, я, наверное, больше встречал ребят, заинтересованных скорее в техничке, то есть часто видел людей, которые вот приходили с горящими глазами там, в какую-то там технологию что-то классное сделать, и это их действительно драйвило. Они некоторые там в процессе проникались продуктом и полноценно участвовали в его жизни, но вот, наверное, какое-то есть смещение того, что я по итогу оказался в скорее техническом треке, что, наверное, я общался больше с людьми, которым интересна вот более хардкорная техничка. Поэтому, по моему опыту, технических ребят было побольше.
А как это вообще работает? Ну, то есть, как находить кайф в том, что ты по факту копаешься в чем-то, что в целом, возможно, конечному пользователю, а возможно и вообще твоему руководителю, не будет особо видно результат? Как находить в этом вообще мотивацию?
Это очень, на самом деле, большая история с тем, что мы с ребятами в команде и вообще в отделе, мы на это очень сильно направляем собственный найм. Наверное, по поводу того, что мы очень сильно смотрим на то, насколько вот человек замотивирован в плане делать какие-то вещи, которые, особенно в рамках какого-то R&D, не факт, что вообще увидят свет, а если увидят, то не факт, что повлияют там вот на конечного пользователя. Наверное, в этом вполне себе вот, что, например, я для себя нахожу, для меня в этом очень большой кайф есть того, что твой, по сути, пользователь, он к тебе заметно ближе становится. То есть это вот как история, например, с JetBrains, что ребята делают продукт для разработчиков, ну, будучи сами разработчиками, и которые пишут, собственно, IDE-шки. Так и тут, что ты там, разрабатывая какие-нибудь, там, не знаю, CI-ки, CLI-ки, вещи, которые помогают другим разработчикам, там, таким же, как ты, делать их жизнь лучше, оно помогает немного сократить вот этот, казалось бы, длинный там дофаминовый цикл от момента начала разработки до вот какого-то применения на продакшене. Наверное, в этом какой-то вот основной кайф. И в какой-то момент мы даже вот, опять же, пообщались с ребятами в команде, выяснили, что да, действительно, вот для многих это очень крупная мотивация, хотя и не для каждого это вот трансформация, потому что многие из наших коллег приходили из такой продуктовой, скорее, разработки. Не для каждого это далось легко, но вот каждый для себя так или иначе, разными словами, но открыл что-то похожее.
Тут я скорее как дед буду спрашивать тебя как молодого. Насколько сейчас вообще фронтенд-разработка располагает вот к тому, чтобы в ней работали, им было интересно, вот именно инженеры с каким-то вот таким вот инженерным, опять же, майндсетом. То есть насколько фронт-разработка стала некой зрелой, а не такой вот, не знаю, давай-давай, мы что-нибудь попробуем.
Отличной лакмусовой бумажки может как раз-таки служить отдельные там треки на конференциях про вот все узнали, что такое фронт-опс, что фронт-энд это действительно там не только в браузере, но он еще и на сервере, он еще и в инфраструктуре. Ну то есть, наверное, во многом за последние несколько лет, наверное, даже не могу сказать, конкретную какую-то точку отсчета, но вот там пару-тройку точно, эта история стала гораздо более привлекательна для ребят вот прям с инженерным майндсетом, потому что появилось гораздо больше потребностей. Вот как, наверное, когда-то давно вот начиналось же там все там с веб-мастеров, потом условно разделились там фронт и бэк, девопс, еще что-то. И, по-моему, даже это я уже застал, что стали разделять разные вакансии на там верстальщика и фронтенд-разработчика. То есть там некоторые компании даже разделяют, что у нас есть человек, который вот занимается версткой, и тот, кто занимается условно там логикой на фронте. Мне кажется, что-то подобное происходит сейчас вот в рамках такого фронт-опса. И вот то, что, по-моему, в блоге Фаулера было про платформ инжиниринг, что в целом есть вот ребята, которые занимаются вот какими-то такими базисными, скорее, вещами, а есть те, кому, допустим, больше интересен продукт, и они, соответственно, занимаются тем, что скорее имплементируют бизнес-логику без оглядки на инструментарий. Им не надо об этом задумываться.
Я помню как раз я еще в году 15-м застал, что вот как раз в Рамблере, именно в продукт ЖЖ, Live Journal, который тогда был куплен Рамблером, набирали именно верстальщиков. То там нечего было фронтенд разрабатывать, там были именно сугубо верстальщики. Я помню, что мы искали прям, я уже там в году в 16-17 прям помогал искать вот специализированных верстальщиков, которым было неинтересно писать код, которые вот прям хотели делать интерфейсы. Ну да, сам я при этом на первой своей работе был как раз вебмастером. Немножко, на самом деле, даже грустно, что не все застали вот это вот переходы транзитивные из одного состояния индустрии в другое, а уже как бы видят только состоявшуюся индустрию фронтенд-разработки. Но при этом, на самом деле, какие вот ты видишь сейчас, опять же, с учетом того, что ты застал, как раз плюсы в том, что фронтенд-разработка стала, ну, такой же просто разработкой, как и все остальные, и что можно просто, там, не знаю, писать в ней бизнес-логику, писать какие-то сложные штуки и при этом просто закапываться в это, но при этом, опять же, вот не видеть результата труда. Просто я, например, приходил в свое время во фронтенд, потому что я хотел видеть, как тыкают то, что я быстренько там заверстаю, запрограммирую. Как сейчас с этим?
На самом деле, мне кажется, что это скорее хорошо, потому что оно позволяет, ну, имеется в виду, что вот эти все длинные истории, они позволяют вот дать каждому по потребностям. Потому что вот как раньше, я не помню, тоже какой-то полуанекдот, что там бэкэнд-разработка — это для тех, кто не хочет показать своей маме там интерфейс, сказать, вот это вот я сделал. Да, потому что маме непонятно, что такое API, как дернуть какую-то ручку. Мне на самом деле кажется, что хорошо, потому что мы, наверное, перешли вот как раз-таки какой-то рубеж матерости экосистемы, матерости разработчиков в том числе, потому что действительно раньше, насколько я понял, все напоминало какой-то вот более-менее хаос. Даже были же времена, когда мемы про фреймворк в неделю были не совсем мемы, и в этом было там совершенно там сложно разобраться. Это была история очень-очень сильно не для всех. Допустим, если раньше тебе нравились интерфейсы, ты там вынужден буквально был мириться с тем, что оно происходит вот таким образом. А сейчас появилось вот гораздо больше разнообразия. Нравится верстать что-то красивое, пожалуйста. Нравится делать бизнес-логику с использованием там JavaScript-подобного чего-то, да, пожалуйста. Хочешь делать, допустим, вещи, связанные скорее с инфрой, без проблем. Там, хочешь вообще заниматься строго разработкой каких-нибудь там инструментов и библиотек в промышленном масштабе. Все это вот очень-очень сильно развелось, и я скорее считаю, что это плюс.
Как в итоге у вас разрешилась проблема с техдолгом? То есть, ну, сейчас, вот спустя, получается, уже год после рассказанного доклада, получилось ли совсем от него избавиться? Появились ли какие-то новые проблемы, о которых ты думаешь сделать доклад?
Наверное, как и в любой активной разработке, совсем от него избавиться — это скорее минус. Ну, в том плане, что если вы его не копите вот совсем-совсем, значит, что-то, скорее всего, идет не так. Или вы там недостаточно медленно развиваетесь. Но, благо, у нас с этим все хорошо, мы там сохраняем хорошие темпы продуктового развития, вместе с этим там имеем вполне себе контролируемые объемы прирастания техдолга. Наверное, следующее, про что хотелось бы рассказать, это история про архитектуру, такую прагматичную, что вот как раз произошел временной переход, там, крупная смена поколений в рамках реактовой экосистемы, и в свое время наш проект закладывался с там одним пониманием нагрузки и архитектурных паттернов, которые сейчас уже пришли с приходом новых инструментов скорее в негодность, и хотелось бы как раз рассказать про то, как мы это обнаружили, как мы по этому поводу порефлексировали и какие решения приняли для дальнейшего развития.
Ты рассказывал еще в начале, что ты проводишь, помогаешь проводить фронтенд митапы ваши. Как вообще, вот если не секрет, сейчас это проходит? То есть и я вырос, опять же, в среде, в которой было принято, что вот есть условный там Moscow.js и там Moscow.css, который проходит каждый там месяц в офисах разных компаний. А сейчас я оказался в среде, в которой как будто бы каждая уважающаяся компания, у которой есть какая-то площадка, пытается сделать собственные митапы. Можешь ли ты, например, поделиться, какая ваша мотивация и такое вот создавать и регулярно проводить?
Я вот тоже как раз застал подобные форматы, еще зацепил году там 18-19, ходил там на Питер CSS, Питер JS тогда еще, и мне действительно вот понравился сам по себе такой формат, когда вот какая-то компания у себя хостит рассказчиков, все общаются, все здорово. И, наверное, при какой-то мотивации организации собственных митапов мы изначально исходили из того, что у нас есть достаточно рабочий процесс онлайн собственных митапов для там только наших разработчиков, где мы делимся какой-то экспертизой, болями, локальными, не очень локальными докладами. То есть, наверное, главным толчком для меня послужило, когда мы, когда собирали в очередной раз заявки на внутренний митап, по-моему, там по итогу в итоговую программу не попал, наверное, там ни один доклад, который был бы про конкретно наши специфичные проблемы. Он был вот такого общего толка, который бы, наверное, интересно было бы послушать людям извне. Когда я с этим встретился, я обратился к нашей DevRel-команде, потому что знал, что организуются подобные митапы там для Ruby, для Go-разработчиков, у нас даже для дизайнеров. Вот, и интересно было попробовать сделать что-то вот на базе нашего офиса, на базе нашей площадки, потому что хотелось бы объединять людей со схожими там техническими проблемами, со схожими там техническими интересами. Мы бы там делились экспертизой.
Как ты считаешь, вот подобные выступления, они могут ли отчасти помочь вообще задумываться непосредственно сотрудникам о том, что им нужно не просто что-то делать, но еще и делать это интересно, так что потом об этом можно было рассказать? И может ли это являться не только плюсом, но и проблемой?
Да, оно явно вот может стать крючком для того, что было бы круто рассказывать о том, что ты делаешь, потому что на самом деле вот я с этим как раз столкнулся с историей, когда начал заниматься больше R&D-шными задачами, потому что ты в любом случае, когда там, провел какой-то ресерч, и тебе надо как-то представить результаты, неважно, они там позитивные, негативные, я осознал, что рассказать о своей работе — это такая же валидная абсолютно часть этой работы. Потому что мы, допустим, при организации первых внутренних митапов часто встречались с тем, что мы приходим к продуктовым разработчикам, фронтовым, и предлагаем им поучаствовать, и они такие, о чем я вообще буду рассказывать? Да, ну я там делаю X, делаю Y, чего там такого? И буквально там раскапывая 2-3 вопроса вглубь, оказывалось, что там действительно какие-то интересные технические решения, допустим, там, не знаю, неочевидные способы, какую-то практику придумали. Наверное, это может являться какой-то проблемой только в случае, если человек скорее отталкивается от того, как он про это расскажет, нежели чем про то, чтобы действительно принести какую-то пользу или сделать собственную задачу. А так это всегда скорее плюс, потому что это, во-первых, помогает тебе, собственно, с теми же самыми пресловутыми дофаминовыми циклами, что ты в очередной раз подтверждаешь, что да, типа я молодец, сделал крутую вещь, и к тому же еще и помог кому-то вовне, мой опыт ценный, мой опыт помогает другим людям. То есть, наверное, как-то так.
Вот, опять же, произошло у вас в компании переименование. Правильно я понимаю, что Купер — это от слова того, что, типа, что-то покупает, а не от Брэдли Купера, известного актера?
Да, это скорее лучше ответят или интервью нашего SEO, или отдела маркетинга. Но да, это больше про купить. Наверное, для меня, там, как руководителя команды и для там, моих ребят в рамках команды не изменилось, по сути, ничего. То есть мы, наверное, как делали то, что делали, просто стали делать то же самое, так же хорошо, просто под другими названиями. Помогли перекатить пачку МРов с заменой названий и продолжили делать все так же. То есть я даже, наверное, замечал в среде коллег, что кто-то заметил не сразу. Ну, то есть те ребята, кто делают, допустим, какие-то сервисы отдаленные, они для них не поменялось ничего абсолютно. То есть у нас какие-то трансформации происходили заранее, и ребрендинг внешний стал просто логичным продолжением процессов, проистекающих внутри.
Ну, а на твой взгляд, вообще есть какая-то у вас ключевая разница между платформенным разработчиком и продуктовым разработчиком? Мне просто как будто бы со своей колокольни кажется, что все равно как бы все общаются, у всех примерно одинаковый подход, и продуктовый подход, он применим и в платформенной разработке, и в продуктовой разработке.
Да, безусловно, он применим и там, разве что если у продуктовых ребят то, что они делают, это касается конечного пользователя непосредственно, а наш продукт — это то, что мы делаем, по сути, для разработчиков там во многом. Наверное, ключевая разница, она скорее про вот в каком-то майндсете, да, человека, который этим занимается, ввиду, как мне кажется, сильно большего объема какого-то вот R&D и в более высокой толерантности к неопределенности, потому что зачастую приходится делать вещи, которые там вообще там не связаны непосредственно с фронтом, и если, допустим, более продуктовые ребята, они скорее направлены на вот принесение максимальной пользы в рамках своей конкретной зоны экспертизы, то платформенные ребята, мне кажется, более направлены на принесение пользы в целом, там, неважно какими средствами, как бы надо очень быстро зашарить за какой-нибудь кусок девопса, пойду быстро зашарю, сделаю. Там и совершенно разные бывают проявления всего этого. Там надо чуть больше повзаимодействовать там, с инфобезом, да, пожалуйста. То есть вот больше такая, наверное, эластичность. Ну и да, действительно, скорее толерантность к каким-то вот длинным дофаминовым циклам, потому что если продуктовая разработка, она там в рамках скрамов, эджайлов и прочего, она вот преследует вот регулярную и достаточно частую поставку доставку ценности, то в рамках платформенных задач ты можешь ощутить какой-то эффект того, что ты делал, сильно через большее время, нежели чем ты бы это делал в продукте.
Думал ли ты в целом, кем бы ты стал, если бы вообще не было IT-сферы?
Вообще, хороший вопрос. Я думал, и на самом деле, перед тем, как выбрать вообще историю с универом, я очень долгое время хотел стать игровым журналистом. Я зачитывался в свое время там игромании, до сих пор помню там свой первый номер от сентября 2007 года. Наверное, уже тогда вот оно как-то проистекает дальше там в доклады, в YouTube-каналы, в Telegram-каналы, что хотелось, собственно, делиться каким-то своим мнением, но запнулся я такую пресловутую вещь, как сдача литературы. Потом такой подумал, а что там топ-2, да, из того, что мне нравится и получается, это была информатика, собственно, и я такой, ну, надо бы это пробоваться.
Я думаю, что, может быть, даже условный там номер от 2007 года у меня где-то валяется на старой квартире, просто, знаешь, вот этих стопка купленных журналов, которые я, получается, читал игроманию, когда учился еще в средней школе. И тогда я помню, как приходил, тоже еще был какой-то журнальный ларек по дороге из школы домой. Вот я копил на него деньги. Тогда он стоил, я не помню, что-то типа там чуть больше 100 рублей. И да, у меня где-то это все валяется. Я думал, что, знаешь, за счет того, что они все в хорошем состоянии, можно где-нибудь их продать. А потом я зашел на Авито, и оказалось, что таких идиотов, как я, еще сотка людей, которые думают, что кому-то это нужно. Я потом как раз вот разговаривал с Артемом Малышевым из «Мы обречены», и он сказал, ну, дело в том, что, ну, игромания в свое время издавалась, типа, огромным тиражом. И как бы действительно и хорошо продавалось. Поэтому вероятность того, что когда-то это станет каким-то раритетом, она примерно нулевая. Но просто я тоже как раз думал быть игровым журналистом, но понял в итоге, что я просто не люблю писать большие тексты. Я люблю скорее вот болтать о чем-то, но разговаривать через тексты мне тяжело, особенно когда мне будет это нужно делать, а не просто хочется.
Ну, а, кстати, а как оно увязывается вот с ведением своего ТГ-канала?
Оно увязывается тем, что ты понимаешь, что ты не любишь, но ты понимаешь, что надо делать. Потому что ты все-таки уже испытываешь какую-то ответственность. И здесь главное — это ввести в привычку. Вот если ты это вводишь в привычку, тогда получается ок. Я вот прям тренировался. Я такой, мне хочется, вот чтобы я мог писать каждый день по посту. Знаешь, как есть эта принятая история, чтобы развить привычку, нужно типа 21 день или что-то такое. Когда я месяц смог продержаться, дальше уже стало проще. Первое время это было прям страдание, когда я в последний момент, знаешь, там в 23:40 я вспоминал, что, блин, я же пообещал, что каждый день буду что-то писать, надо срочно что-то написать. Расскажи, а где ты родился?
Я родился в прекрасном городе Старый Оскол Белгородской области.
Почему вообще стоит приехать в Старый Оскол?
О, это я неосознанно к этому готовился, потому что каждый раз, отвечая на подобные вопросы там, от друзей или знакомых, рассказываю всегда одно и то же. Это, наверное, из основного, это две вещи. Первое — это отличные конфеты фабрики «Славянка». Вот, она, собственно, родом, и основная фабрика находится в городе Старый Оскол. И вторая вещь — это самый глубокий железодобывающий карьер в Европе, который, собственно, находится около Старого Оскола на Оскольском электрометаллургическом комбинате. Выглядит действительно внушительно, и когда ты смотришь со смотровой площадки, видишь эти огромные белазы, но выглядят они как совершенно игрушечные машинки, то масштаб впечатляет.
Как ты думаешь, в чем вообще главная проблема современного IT?
Наверное, в российском, может быть, не главное, но очень крупное, то, что вот, наверное, мне как раз попадается на глаза, это то, что у нас огромное количество крутых специалистов, и ребята, которым есть о чем рассказать, они не рассказывают про свой опыт, суперценный, хранят его в себе, и мне кажется, что наше отечественное, как минимум, там, СНГ, IT было бы сильно лучше, если бы больше рассказывали, делились своей экспертизой. Крутые опытные ребята, это помогало бы там как начинающим, так и продолжающим. Мне кажется, это было бы очень крутое улучшение. По поводу чего-то глобального, это прям хороший вопрос. Наверное, Наверное, это такая проблема не столько айтишная. Мне почему-то вот в голове всплыли твиттер-конфликты, там типа Rust против Go, там классические, вот там, не знаю, Vue или React, еще чего-то. Наверное, это говорит о проблеме такого потребности в большем принятии альтернатив. Того, что решений проблемы всегда больше, чем одна. Мне кажется, что тоже крутым бы решением такой проблемы было бы то, что смещение фокуса не на то, что почему там X лучше, чем Y, а там как мы можем там использовать и X, и Y для решения там разных задач более эффективно. Наверное, как-то так.
Вот у меня был в свое время классический вопрос про выбор фреймворков. Ты бы сам стал на него отвечать, если бы стал, то как?
Ну вот я, наверное, на него ответил в начале какого-то своего карьерного пути, хотя со временем ответ стал не настолько однозначным. Я для себя ответил React, наверное, потому что он давал на тот момент мне самый простой ответ на поставленный вопрос. Что мне взять, если я хочу абстрагироваться от прямой работы с HTML? Наверное, React на тот момент давал вот самый простой и там не переусложненный ответ. Наверное, вот в дальнейшем, спустя годы развития экосистем различных, оно чуть-чуть сместилось, наверное, потому что React стал делать вещи сильно дальше и шире, чем там изначально декларировал.
Супер. Спасибо тебе большое, Андрей, что пришел. Вот, напоследок, как обычно, во-первых, хотелось бы всех поблагодарить за то, что вы дослушали до конца, если вы дослушали. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, соцсетях. Подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, где есть куча анонсов еще и историй, помимо Frontend Weekend. Да, мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока.